Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Весной этого года в новостях независимых медиа вы могли видеть заголовки о том, что, возможно, власти Казахстана готовят массовую депортацию россиян. Также весной в Казахстане изменили конституцию. Произошло это за 22 дня. Как эти события влияют на роль Казахстана в экономическом и политическом поле, мы поговорим сегодня с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги Тимуром Умаровым.
Тимур, здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам сегодня присоединились. Мы с вами разговаривали пару лет назад.
Да.
С тех пор много всего произошло. Давайте попробуем это как-то обсудить и осмыслить. Угу. Я бы начала наш разговор с новости. Много было обсуждений весной этого года относительно изменений в конституционных в Казахстане.
Да.
Одно из таких больших удивлений было связано даже не с попыткой изменить конституцию, а с тем, насколько быстро это все произошло. И изначально, насколько я понимаю, было предположение, что это продлится хотя бы год, а в итоге за 22 дня все получилось поменять. Одно из оснований, почему президент Казахстана предложил это делать, попробую процитировать точно, он сказал, что настало время перейти к однопалатному парламенту. Есть экспертные размышления о том, что Токаев, собственно, это все придумал для того, чтобы собственную власть сохранить. Вот насколько это утверждение поверхностное, и что на самом деле за желанием изменить конституцию так быстро стоит?
Да, во-первых, спасибо за приглашение. Действительно приятно с вами вновь пообщаться. И если мы вспомним наш разговор 2 года назад, мы тогда тоже, кстати, говорили в том числе и про Казахстан, и про все те политические изменения, через которые Казахстан проходил тогда, которые сейчас кажутся нам цветочками по сравнению с тем, что происходит ныне. И тогда мы отчасти тоже говорили про конституционную реформу, которую Казахстан тогда сразу после, собственно, января 2022 года, после массовых протестов, тоже притворил в жизнь. И тогда по той конституционной реформе конституция довольно хорошенечко так переписывалось, и там вносились определенные символические и реальные изменения, которые стали основой для перекройки политической системы этой страны. Но непонятно, зачем тогда Казахстан переписывает конституцию снова, что такого важного, собственно, произошло за эти пару лет, что понадобилось Токаеву переписывать основной закон, а не вносить какие-то изменения в целом в законодательство. Мне кажется, что та реформа, которая произошла сразу после 2022 года, она была необходима Токаеву для того, чтобы избавиться от тяжелого груза первого президента. Он, собственно, этим и занялся. Если мы сравним последнюю версию Конституции при Назарбаеве и первую при Токаеве, мы увидим, что в Конституции перестало упоминаться, в принципе, статус первого президента, Ельбасы, и произошли изменения в полномочиях, которые занимает президент. В первую очередь это касается президентского срока. Он сократился до 1, но увеличился по времени до 7 лет. Много различных мнений по поводу того, что произошло, но по факту Токаеву и так оставалось там хвостик от первого и второй срок, который он заменил одним 7-летним сроком, который по факту так и остался до собственно, 29-го года. Теперь второй подход к переписи Конституции. В первую очередь надо понимать, что сильно отличается по этому конституционному изменению масштабом. Да? В этот раз это абсолютно новая конституция. Это новый текст. Там есть разные цифры, что типа 80% конституции были переписаны. Это новый текст. Его нужно так и воспринимать, и он так и подается. Собственно, уже поэтому достаточно сложно сравнивать этот текст с предыдущими, делать огромные вот эти таблицы, в которых все помечено красным, потому что все переписано. Нужно понимать, что в этот раз Токаев не просто избавляется от прошлого, но задает фундамент для какого-то будущего в том понимании, в котором он это будущее видит или пытается построить в Казахстане. В первую очередь он, конечно, задумывается о том, что будет после него, что он оставляет как президент после себя и собственно, это он и попытался зафиксировать в основном законе. Важна техническая часть этой конституции. Основная задача техническая Токаева, находящегося у власти в Казахстане, придумать формат передачи этой самой власти, который будет гарантировать безопасность и уходящему, и приходящему лицу. И одновременно не делать это так же, как сделал его предшественник Нурсултан Назарбаев, для того, чтобы это не становилось каждый раз кровавым событием, когда власть из одних рук переходит в другие.
Эта смена Конституции происходит из страха.
В том числе и страха, в том числе это проактивное действие для того, чтобы не допустить момента, когда уже будет слишком поздно, и когда решения будут приниматься невзвешенно, а по факту, потому что они должны были быть приняты, как это, собственно, произошло с первым президентом. Да? Он, собственно, задумался о транзите власти только когда уже умер Ислам Каримов в 16 году, и Назарбаев понял, что может последовать за этим, когда ты абсолютно выключен из процесса транзита власти, и из-за этого страдают все люди, которые были близкие к тебе, и твои родственники, и так далее, и тому подобное. И все твое наследие, да, тоже коту под хвост. Хорошо, если не будут тебя очернять, да, а там все может завернуть не в ту сторону, в которую ты хотел бы. Токаев, понимая это, он принимает решение тогда, когда он вполне себе на пике влияния на систему, и когда вся система уже достаточно подвластна, да, ему и начинает вырастать то поколение, которое приходит к власти в рамках той системы, которую возглавляет Токаев. И путем придумывания вот этой новой системы, в которой, во-первых, нет того самого сената, который раньше служил таким
Разумным звеном.
именно, да, действительно, отчасти раньше сенат был таким местом, где политические пенсионеры оставались у какой-то кормушки, да, у них был доступ к влиянию и к власти, и через свои мандаты там они могли влиять на процесс принятия решений. Теперь этого института абсолютно не существует, на его место приходит одна палата парламента, собственно, Курултай, да, в рамках которого абсолютно все депутаты именно что называется технические, а не политические. И все они служат одному тому, чтобы писать законы, как их и
Понимаешь?
просят из тех кабинетов, где реально принимаются решения, а не формально. И таким образом Токаев избавился от целого института, который был такой обузой и вмешивался так или иначе в процесс законодательный. Он не совсем обязательно шел в противоречие с теми законодательными инициативами, которые спускались из Акорды через там от Токаева шли, да, но одновременно эти люди могли следовать своим собственным интересам, лоббировать какие-то свои законы и свои поправки. Теперь такого института нет. Соответственно, Токаев таким образом избавился от пласта политического поколения, и на их место будут приходить, собственно, те самые любимые Токаевым технократы, молодые, которые иначе смотрят на то, какая у них роль в этом государстве и какая в целом у государства задача. Помимо этого, обновляя основной закон, он не только обновляет и число людей, которые оказываются у власти, но еще и как будто обновляет те правила, которые теперь работают внутри этой системы. Да? В первую очередь, конечно, касается процесса транзита власти. Появился в Казахстане теперь, собственно, вице-президент, который, как считается, будет рассматриваться человеком номер два и человеком, который будет рассматриваться будущим преемником. Это не все, да, потому что одним человеком решить институциональную проблему невозможно, нужен институт, нужно хотя бы один пример, которому в будущем эта система будет следовать, да, если Токаев действительно этот пример подаст своим уходом и назначением своего преемника, и в его представлении, если эта система сработает, то он как раз хакнет систему того, как авторитарное государство может решить вопрос транзита власти. Если не получится, то этим будут страдать и следующие поколения политиков в Казахстане, чем запустят новый цикл насилия и политического противоборства.
Если мы обратимся к примеру России и вспомним известную историю под названием «Рокировочка», когда вместо Путина президентом стал Медведев, а потом Путин снова вернулся, вот насколько такой сценарий по новой Токаевской конституции возможен?
Если, собственно, читать, вчитываться в букву закона, он невозможен, потому что там указано, что президент может приходить к власти на один срок. Все. Там нет в скобках какого-то дополнения, то этот один срок, да, можно занимать несколько раз за жизнь этого определенного человека, да, поэтому если следовать этой поправке, которая была принята не в последний раз, а в предыдущий, то Токаев не может провернуть никакую рокировку. Но при этом он вполне себе может обнулить свои сроки, сказав, что в рамках этого одного президентского срока была принята новая конституция, соответственно, правила обнулились, и поэтому он тоже обнуляется. Но это будет абсолютно очень топорным решением проблемы транзита власти, что будет воспринято обществом очень негативно, и особенно учитывая политическую активность, которая казахстанскому обществу присуща, я думаю, что это будет последнее решение, к которому прибегнет Токаев, если все остальное не сработает, а у власти необходимо будет оставаться.
Я не очень люблю вопросы в стиле «а что будет дальше?», потому что никто не знает. Мы можем просто сейчас высказать предположение, насколько вот эта токаевская инновация привлекательна для других стран Центральной
В
Азии.
целом, любые инновации, которые мы наблюдаем в авторитарных странах, они достаточно интересны как эксперименты для всех остальных авторитарных государств. Именно поэтому с огромным вниманием Центральной Азии все друг за другом следят, все следили за, например, Азербайджаном, когда там был транзит от отца к сыну, все следят за транзитом в Туркменистане от отца к сыну, все следят, естественно, за Казахстаном с 2019 года, в том числе и Россия активно следит, из России тоже следят, учитывая богатое поле того, что в политической жизни России происходит с принятием Конституции и подавлениями массовых протестов и мятежом Пригожина, и вот это вот все, это действительно хорошие примеры того, как может произойти и что делать для того, чтобы этого не допустить. Или, например, Беларусь. И Александр Григорьевич Лукашенко активно продает, на самом деле, опыт Беларуси, опыт того, как ему удалось удержаться, для того, чтобы остальные страны этому примеру не последовали. Да? Он активно поощряет, например, свою систему МВД для того, чтобы они приезжали в Центральную Азию, обменивались опытом с центральноазиатскими коллегами и в целом использую это как бы себе на пользу. Поэтому я думаю, все достаточно тесно за этим следят, но не обязательно это станет
Тенденции.
тенденцией, да. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что в этом плане Казахстан следует определенной тенденции, потому что если мы посмотрим на конституционные реформы последних лет на территории всех стран Центральной Азии и России, то мы увидим определенные общие маркеры, да, больший традиционализм везде, и в Узбекистане, и в Кыргызстане до этого последние конституционные реформы тоже вносили определенные формулировки того, что по-разному описываемые, но все же традиционные ценности таким или иначе были упомянуты в их конституциях. То есть в этом плане Казахстан сам следует определенному тренду, а не задает его.
Вот, кстати, про тренды, которым следует Казахстан, может быть, продолжающиеся тренды некоторых европейских стран, которые не особенно рады принимать россиян. Казахстан долгое время оставался страной, куда россияне уезжали. Большое количество, некоторые уехали сразу после начала вторжения в 2022 году, кто-то уезжал позже. Это было какое-то время достаточно легко сделать, но вот сейчас процедура получения вида на жительство стала сложнее. Сейчас нужно представлять какие-то невероятные объемы документов, которые раньше не нужны были. Плюс есть несколько случаев, когда россиян вызывали на допросы, и потом оказывалось, что это потому, что их документы аннулированы, а они даже об этом не знали, то есть никто не сообщил. В общем, достаточно такая адская бюрократическая машина закрутилась. Как вы это объясняете? С чем это связано? Почему именно сейчас это происходит?
По нескольким причинам. Вообще, в принципе, с самого начала системы миграционных стран Центральной Азии не были готовы к приему большого количества иностранных граждан. Вообще, в принципе, системы стран Центральной Азии устроены таким образом, что они отправляют мигрантов в другие страны, а не принимают мигрантов у себя. Поэтому эта ситуация была очень непривычная, и они оказались, ну, просто не готовы. Потому что при хорошей подготовке можно было бы этот миграционный поток использовать для чего-то хорошего, да, для чего-то созидательного, чем на самом деле это отчасти обернулось, да. Есть различные исследования того, как миграционный приток повлиял на экономики стран ЕАЭС и как повлиял на развитие IT-инфраструктуры и так далее и тому подобное. То есть какие-то положительные примеры из этого всего есть, но при этом весь этот процесс, конечно, был довольно хаотичен и не структурирован. Поэтому мне кажется, просто система долго переваривала, что с ней произошло, и только теперь ситуация более устаканивается, и они решили по максимуму выжать, по их мнению, что они могут из того миграционного притока, который они получили. И одновременно, видимо, есть представление, что этот миграционный поток не очень и выгоден, в первую очередь, прагматично говоря, для экономик стран Центральной Азии, да, но в первую очередь мы здесь говорим про Казахстан, потому что на самом деле большая часть приезжих из России остановились именно в Казахстане, а не в остальных странах Центральной Азии. В Казахстане, видимо, принимают решение в первую очередь прагматичное, да, что по сути им такое число иностранных граждан не нужно, тем более учитывая, что в целом некоторые из них достаточно проблематичны, да, потому что некоторые из них оказываются какими-то политическими активистами или с историей политического активизма, хоть они сейчас этим не занимаются, но в целом кто-то там условно донатил ФБК, и вдруг оказывается, что этот человек проблемный, и его необходимо, точнее, его просит российская сторона, а Казахстан не находится.
Выдавать не хочет, но и
Но и проблем с Россией тоже не
прятать не
хочет.
хочет. Угу.
Да, если раньше Казахстан руководствовался тем, что не выдавая политических активистов, он получает политические бонусы со стороны Соединенных Штатов и в целом коллективного Запада, теперь этого коллективного Запада не существует. И Соединенным Штатам, ну, грубо говоря, все равно, что будет происходить с политическими активистами, где бы то ни было. Тем более, что миграционная политика современных Соединенных Штатов уже сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в этой стране. Поэтому Казахстан понимает, что ну, так-то никаких плюшек он от вот этой сердобольной миграционной политики не получает, тогда зачем, собственно, тратить ресурсы на то, чтобы сидеть, да, и охранять условно, да, я очень огрубляю, широкими мазками говорю, понятное дело, что каждый отдельный кейс выдачи — это все равно скандал, это все равно огромное число правозащитников, внимания юристов и так далее и тому подобное, и пока мы не видели откровенную ситуацию, в которой абсолютно всех политических активистов Казахстан выдает, но тенденция идет в ту сторону, что Казахстан стал легче это делать. Это точно мы зафиксируем, просто потому, что изменилась в целом политическая атмосфера, и это стало не настолько противоречивым тем обещаниям, которые Казахстан дает своим партнерам на Западе. Вот, собственно, мне кажется, это происходит вкупе с теми экономическими выгодами, которые Казахстан понял, что он не получит от российских граждан.
Что Казахстан получает от взаимоотношений с коллективным Западом, так называемым? Какие у кого выгоды вот в связи с этими отношениями?
Сейчас это исключительно экономические выгоды. То прошлое, в котором существовало несколько Америк, которые взаимодействовали одновременно с Казахстаном, оно осталось в прошлом. Да? То есть раньше была Америка официальная, представленная Государственным департаментом, и были параллельно другие щупальца американского влияния и присутствия в виде USAID, в виде National Endowment of Democracy, в виде отдельных акторов американских, каких-нибудь сенаторов или инвестиционных компаний, нефтяных компаний, которые присутствовали в Казахстане, и каждый по-своему влиял, каждый по-своему смотрел на траекторию отношений, и с каждым нужно было искать какой-то общий знаменатель, да, общий выход. Теперь это все унифицировалось. Теперь есть, ну, условно, одна Америка, с которой вполне себе удобно взаимодействовать. Нет уже никаких других больших институтов типа USAID, которые одновременно представляют интересы условных штатов в Казахстане. А это все довольно унифицировалось, и отношения вышли на уровень прагматизма, на котором они никогда не были. Теперь и Казахстан, и США просто хотят делать деньги, и им в целом-то и не важно, какая условно-политическая повестка сейчас в Казахстане, проводит ли нынешний президент Казахстана какие-то реформы, обеспечиваются ли права граждан Казахстана на территории Казахстана. Вот это вот все, что раньше было важно для других щупалец американского присутствия, это все уже абсолютно никому не интересно. И, соответственно, отношения перешли в формат такого бизнес-сотрудничества, в котором все присматриваются к казахстанским недрам. Сам Казахстан пытается продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность для американских компаний и понимает, что вот весь остальной шлейф, который раньше всегда шел вместе с инвестициями, он теперь его можно отрубить, да, и как-нибудь похоронить. Он уже никому не интересен. Другой вопрос, конечно, европейское присутствие. Европейцы все еще заинтересованы в том, чтобы Казахстан хотя бы декларативно говорил правильные вещи, правильные в том смысле, что Казахстан говорил, что мы все еще там проводим какие-нибудь демократические реформы и хотим там, не знаю, проводить выборы как-то положено, да, пускать наблюдателей от различных институтов Евросоюза, ОБСЕ на наблюдение. Вот в августе, например, будут, да, парламентские выборы в Казахстане, впервые по новой конституции. И в этом плане Казахстан условно держит лицо перед европейцами, но главный двигатель экономического присутствия в виде штатов, он уже не заинтересован ни в чем, помимо инвестиционной привлекательности, а, соответственно, и не надо корчить из себя то, чего ты из себя не представляешь.
А Европа, Европейский Союз, он же заинтересован, ну, вот именно в этом держании лица, вот в этом якобы
Да.
стремлении ко всем свободам и соблюдению прав человека. И как удается, сейчас обобщу, вот этим консолидированным автократиям играть на демократическом поле?
Вполне спокойно. Европа уже не та, скажем прямо. Прошли те времена, когда Европа считала правильным подход, когда она приходит и диктует модели поведения стран Центральной Азии. Это, во-первых, уже рассматривается как некоторая такая колониальная практика, а во-вторых, это считается как неэффективная практика, потому что десятилетия взаимодействия Европы с Центральной Азией продемонстрировали, что читанием лекций и постоянным тыканием в права человека демократии не наступают. И нужно, наверное, делать что-то иначе. Поэтому Европа сама стала намного более прагматичной и понимает, что необходимо со странами Центральной Азии находить какой-то общий язык. И то, что европейские чиновники очень часто говорят, это они стараются сделать Центральную Азию resilient, да, устойчивой. Они под этим подразумевают, что они предлагают Центральной Азии взаимодействие, что в свою очередь создаст новые экономические связи между Центральной Азией и Евросоюзом, и, соответственно, это отдалит в будущем Центральную Азию от России, потому что у нее уже будет больше альтернатив, больше опций взаимодействия с остальным миром, и, соответственно, российское влияние само по себе уменьшится. То есть это такая долгосрочная стратегическая задача, которую Евросоюз ставит в Центральной Азии, иногда сам себе при этом противоречит, да? Как мы видим на примере последнего пакета санкций, который впервые внес третью страну, собственно, в список этих санкций. Это был Кыргызстан, первая страна, которая оказалась под санкциями из-за огромного масштаба реэкспорта Кыргызстана машинного оборудования и технологий из Евросоюза в Российскую Федерацию. Таким
Но вообще
образом,
удивительно, удивительно, что это стал Кыргызстан, а не Казахстан.
если так подумать, как раз-таки неудивительно, потому что Казахстан — это слишком большой игрок, это главный игрок Центральной Азии для Евросоюза, это главный, собственно, 90% электроэнергии, который здесь, вот в этом городе, в котором я нахожусь, в Берлине, и в окружающем его Бранденбурге, приходит от нефти, которую поставляет Казахстан, да, не говоря уже о присутствии других нефтяных компаний в Казахстане, французских, например, или по, не говоря уже про урановые поставки, не говоря про другие инвестиции и вложения Евросоюза в альтернативную энергетику на территории Казахстана и планы по экспорту водорода из Казахстана в Евросоюз и так далее и тому подобное. Там, в целом, если мы посмотрим на статистику торговую инвестиционную, то мы увидим, что когда Евросоюз говорит про отношения с Центральной Азией, он на 70% говорит про отношения с Казахстаном на самом деле. Поэтому вводить против своего своего основного партнера в этом регионе санкции, это было бы слишком опасным и, наверное, недальновидным решением. И поэтому ввели против Кыргызстана, который, ну, цинично говоря, не жалко с точки зрения европейцев.
Ну и с точки зрения экономических отношений.
Да, потому что там это действительно экономическая вот эта ниточка связующая, она была мизерной, и Кыргызстан, ну, честно, индустрия Кыргызстана не пострадает от того, что они теперь не могут покупать машины, оборудование из Евросоюза, просто потому что нет таких индустрий в Кыргызстане, которым это машинное оборудование жизненно необходимо. Оно было Кыргызстану необходимо для того, чтобы его отправлять на территорию Российской Федерации. Это было не то, чтобы большой секрет на самом деле. Все об этом знали. Просто Кыргызстан долго жил в иллюзии, что Евросоюз не пойдет на этот крайний шаг, а он взял и пошел.
Тимур, такой общий, практически заключительный вопрос. Мы чуть-чуть его затронули, но с точки зрения экономических отношений, а вот с точки зрения отношений внутри обществ Центральной Азии, насколько у общества есть запрос жить именно в демократической стране? Или вообще про это не идет разговора, и автократия, ну бог с ним, все работает, интернет работает, путешествия возможны и так далее. Вот как с точки зрения общества это стоит?
Это очень хороший вопрос. Я бы на самом деле хотел бы, чтобы то растущее новое поколение исследователей, которые занимаются региональными исследованиями по Центральной Азии, кто-то из них взялся и написал бы что-нибудь такое интересное про как раз вот этот вот запрос со стороны общества, потому что таких исследований нет, я вам сразу скажу, просто потому что у нас нет социологических данных. Такие исследования были раньше, проводили в золотые времена исследований по Центральной Азии, когда были открыты архивы, когда можно было проводить социальные опросы в некоторых государствах, которых сегодня представить нельзя ничего подобного. И тогда, вот, например, по Кыргызстану есть прекрасные такие исследования, которые проводила такая организация, как Центральноазиатский барометр, которая, к сожалению, в последние годы объявила о своем закрытии по различным причинам. И тогда действительно был тренд, был запрос на то, что называется демократизацию в больших городах в Кыргызстане. Понятное дело, что превалирующее большинство граждан, которые выступали за этот процесс, находились в Бишкеке, в Оше, но даже в других районах была определенная доля общества, которая выступала за эти процессы, поддерживала определенные политические силы, определенные партии, поддерживала там главного, например, главное лицо демократических преобразований Кыргызстана Розу Атумбаеву, единственную в истории Центральной Азии президентку. И таких исследований больше нет, поэтому сложно сказать, чего сейчас хочет общество. Но есть другие источники, по которым мы можем судить о том, хочет ли определенное общество демократических преобразований или хочет, чтобы все оставалось как прежде. Мы можем судить об этом другим опросам, которые проводятся по косвенным вопросам. Таким, например, в Казахстане занимается исследовательская группа Paper Lab, молодой исследовательский центр, и у них есть исследования по тому, что называется событиями января 22 года, да, или Канды-Хантар, по казахски кровавый январь, и по тому, как люди рефлексируют, да, по тому, что там произошло, и как они оценивают последствия этого события. Вот эти исследования косвенно говорят о том, что молодое общество Казахстана с высшим образованием, оно скорее выступает за демократические преобразования и не согласно с тем путем, по которому развивается казахстанское государство сегодня. Да? Оно достаточно критично или оно воспринимает происходящее сейчас политическим кризисом и в будущем призывает или, по крайней мере, хочет надеяться увидеть изменения не в том, не персональный, да, то есть проблема не в том, что плохой президент у нас, а в том, что та система, благодаря которой этот президент находится у власти, она неправильная. Вот такие исследования проводятся, но, опять же, это маленькое исследование на территории только Казахстана, которое нельзя экстраполировать на территорию всей Центральной Азии. В остальных странах Центральной Азии, ну, можно судить, например, по уровню протестной активности общества, да, и то, с какими призывами люди выходят на протесты, и здесь мы увидим, что достаточно редко в последние годы люди протестуют против политических преобразований в своих странах. Зачастую это протесты бытовые, когда, например, снесли какой-то дом без соответствующих выплат жителям этого дома, да, или по экологическим вопросам достаточно часто люди выходят с протестами на улицы, но не по политическим мотивам, тоже понятно. Почему? Да, потому что люди считают, что это вопросы, которые опасны для жизни и которые могут обернуться последствиями, которые никому не нужны. Но при этом социальные сети становятся новыми такими площадями, на которые люди выходят достаточно активно, бесстрашно и могут там позволить себе то, чего не могут позволить себе в реальной жизни. Например, записывать видео с обращениями к президенту, то, что в России тоже достаточно регулярно происходит, но в Центральной Азии это происходит не менее активно, но еще и задолго до известного появления Виктории Бонни в публичном поле. Там люди тоже достаточно, ну, воспринимают это как safe space, да, в рамках которого можно высказать свою критику. В Центральной Азии, к тому же, эти социальные сети не заблокированы, а даже активно используются, в том числе и людьми, находящимися у власти. Да, если вы кому-то из слушателей будет интересно, можете пойти посмотреть на официальные странички в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме всех президентов стран Центральной Азии и людей, которые занимают высокие должности, в том числе, например, дочка президента Узбекистана ведет активно Инстаграм, где выкладывает много чего и про проблемы с загрязнением воздуха, и с гендерным равноправием, и про вопросы там истории, национальной политики, много чего делает.
Какая-то дискуссия в комментариях там происходит.
Это сложно. В Узбекистане официально есть закон, запрещающий критику президента, поэтому люди достаточно редко критикуют действующую власть, потому что это просто незаконно. Во-вторых, в Центральной Азии достаточно активно люди, принимающие решения, прибегают к ботам, к помощи вот этих ферм, которые генерируют огромное количество комментариев с хлопающими смайликами и всем такого рода контентом, за которым достаточно сложно пробраться к действительно реальным комментариям, которые что-то хотят высказать. Поэтому сложно сказать.
Это был подкаст Сапере Ауде. Слушайте нас на всех платформах, участвуйте в дискуссии и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал Школы гражданского просвещения и канал Тимура Умарова. Там он довольно часто пишет о том, что происходит в Центральной Азии. Все ссылки в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!